Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Хотя и знакомое для нас место Священного Писания, однако, которое сокрывает в себе тайну вечности, суть самого Бога, а также все то, что Он имеет о нас. Матфея 5, 45-48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Согласно этого места Писания, проповедь так и называется «Призванные к совершенству». Имеющееся повеление о степени и достоинстве совершенства, сопоставимого с совершенством Небесного Отца, хотя и находится за гранью разумных возможностей человека, является для каждого спасенного человека совершенной волей Бога, а следовательно и мотивацией их конечной цели. В силу чего степень величия и природа достоинства такого совершенства адресована не погибающему миру, а к спасенным или к избранным, которые по степени своих отношений с Богом обладают достоинством учеников Господа, которым дано знать тайны Царства Небесного и постигать эти тайны. В Писании спасенные или избранные, как ученики Господа, представлены, как мы знаем, в трех образных категориях. Это 24 старца и 4 животных, которые говорят о себе: «Ты искупил нас Богу из всякого колена, народа, языка и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Далее это 144 тысячи первенцев, искупленных от земли, следующие за Агнцем, куда бы он ни пошел. Это образная категория. И также великое множество на стеклянном море с пальмовыми ветвями. Великое множество на стеклянном море с пальмовыми ветвями избирается из погибающих оттуда. 144 тысячи первенцев, искупленных из земли, избираются из великого множества с пальмовыми ветвями. 24 старца и 4 животных избираются из 144 тысяч первенцев, искупленных от земли. То есть это просто образные категории, однако все эти три категории избранные. Само слово «избранный» означает «отделенный для Бога», «святой», «искупленный Богом», «освященный Богом», «взятый Богом в свой удел», «признаны собственностью Бога», «предузнаны Богом прежде создания мира», «предопределены Богом быть подобным Сыну Божьему», предназначены Богом для исполнения Его добрых дел, призваны в общение Сына Божьего, запечатлены Богом, оправданы Богом, посвящены Богу, наделены полномочиями Бога, прославлены Богом и так далее. Это не полный список определений того, кто такой избранный или что Бог рассматривает в состоянии избранного человека, каковы его природные характеристики. Достоинство и удостоверение такого избрания определяется в человеке не по упражнению духовных даров и не по служению Богу, а по принесению Богу плода Духа и по общению с Богом. Сам же статус ученика, свидетельствующий об избранности человека Богом, это внутреннее состояние активного смирения в познании и исполнении совершенной воли Бога. Как степень ученика, так и степень его смирения может варьироваться в зависимости от степени познания Бога, которая, в свою очередь, зависит от степени посвящения Бога или же от размера цены, которую человек платит за свое ученичество. В иерархической субординации о рангах и степенях достоинства, являющихся порядком Царства Небесного, достоинство ученика сопряжено с достоинством сына. В силу чего достоинство и статус ученика в инфраструктурах Царства Небесного расценивается высочайшим рангом, сопоставимым с достоинством раба Господня. Благодаря сопряжению этих трех достоинств – сына, ученика и раба, служащих удостоверением друг друга – Сын Божий как раз и выстраивает свои отношения со своим Небесным Отцом. Исаия 54:5. Речь идет о Христе. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Исходя из того, что Бог есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, то повеление Сына Божьего, обращенное к Своим ученикам, «Да будете сынами Отца вашего Небесного», направлено на то, чтобы Его ученики могли облечься в полномочия света, чтобы представлять совершенство Небесного Отца, призвавшего их из тьмы в чудный свой свет, как праведным, так и неправедным. Когда Писание повелевает, чтобы наш свет восходил над злыми и добрыми, то оно рассматривает наши отношения к людям, которые являются нашими врагами, но которые нуждаются в свете и каким-то образом руководствуются светом. Потому что помимо врагов, которые нуждаются в свете, есть и другие враги, которые не имеют нужды в свете, ненавидят свет и не идут к свету. В силу чего у Бога не возникает никакого желания, никакой необходимости являть им свое милосердие и посылать им свой свет и свои дожди. Таких врагов Бог ненавидит, а следовательно, их следует не благословлять, а ненавидеть точно так же, как ненавидит их Бог. Псалом 5:6. «Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззаконие». Конкретно, Бог ненавидит делающих беззаконие, то есть нечестивых. Иногда и праведник делает беззаконие, но от этого он не становится беззаконником. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивый 1 раз падает и больше никогда не встает. Он сразу начинает строить город на востоке от Едема, рождать детей, и первенца называет Енохом, и город называет Енохом, все у него совершенно, он усиливается в своей религиозной деятельности, уже вдали от Бога, но каким-то образом что-то делает. Но Писание говорит, что Бог ненавидит таких людей, это люди или же это сатана во плоти, это дети дьявола. Притча 17:15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом». Если мы оправдываем нечестивого, мы одновременно в это время обвиняем праведного. Притча 3:33. «Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет». То есть восходит солнце. Когда говорится «недобрые», хотя они недобрые, хотя они делают зло, но они нуждаются в свете. Но здесь написано, что не благословение Божье, не свет Его и не дожди благословляющие, а проклятие Господне на доме нечестивых пребывает. Здесь говорится совершенно о другой категории врагов. Псалом 138:21-22. «Корень и потомок», Христос сказал, «Я корень и потомок этого человека», то есть Давида. «Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне». В другом псалме 9:18 он говорит, «Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога». Обратите внимание, не вообще народы, а народы, забывающие Бога. Все народы не знают Бога. Здесь говорится о тех народах, которые знали Бога, а потом забыли Его. Нечестивые могут исходить только из рода Божьего. Вот как и сатана. Он был из ангелов Божиих, а потом пал, стал противником Бога. Так и нечестивые – это люди, которые знали Бога, любили Бога, служили Богу, а потом в силу определенных причин они приняли решение – и забыли его, ушли от него. И вот о таких людях говорится, что они обратятся в ад. Повеление, приказ, да обратятся в ад нечестивые. Это народы, забывающие Бога, которые ранее знали его. Псалом 30:18. «Господи, да не постыжусь, что я к тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде». Никакого благословения, никакого сожаления. Псалом 67:3. «Как рассеивается дым, ты рассей их, как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия». Мы говорим о том, что такое совершенство. Как быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Что Его солнце восходит над определенными, а над определенными никогда не будет восходить. Над определенными домами, то есть проклятие Его пребывает. Иеремия 5:26. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей». Мы часто говорили, эти люди приходят на служение не с тем, чтобы научиться и получить откровение от Бога, не с тем, чтобы поклониться Богу, а с тем, чтобы поймать на каком-то слове, придраться к какому-то слову. Они не ученики, припадают к земле, ловят души, распространяя худую молву и распространяя войну. Они не мир сеют, они сеют вражду. Они говорят друг о друге худое, одному говорят о нем то, другому на того, а этому на него, чтобы рассорить людей. Иуда 1:4. Апостол Иисуса Христа, по плоти брат родной Христа. «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». А в 118-м псалме Давид говорит, 115 стих, «Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего». Обратите внимание, невозможно хранить заповеди Бога в общении с беззаконными. Он говорит, удалитесь от меня, беззаконные, чтобы я мог хранить заповеди Бога моего. Невозможно в общении с беззаконными или являя какую-то милость им, общаясь таким образом, сохранить самого себя. Притчи 2:22, то есть 20 глава, 22 стих. 20 стих и 22, 2 глава. «Ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, а непорочные и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Я хочу напомнить, что Писание разграничивает врагов на 7 категорий, 4 из которых следует любить и благословлять и миловать. Так как любит их Бог, милует Бог и благословляет Бог. А вот 3 другие, чтобы исполнить волю Божию, следует предавать суду, так как они отвергают свет и не идут к свету. Душевные или плотские христиане, они всегда настроены враждебно к духовным христианам, они их не понимают и они враждуют с ними. Таких следует миловать, любить и обращать к ним милость Божию. Наши домашние – враги, человеку домашнего, которые, как мы с вами говорим, всегда пытаются заменить нам Бога и советовать, как нам жить, во что нам одеваться, что нам есть и что нам пить. Писание говорит, послушай, дочь, забудь народ твой, дом отца твоего, и только тогда возжелает царь красоты твоей. Они враги, но их следует любить, их следует миловать и благословлять. Кто не печется о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Последователи закона Моисея, мы должны помнить, что благодать находилась в законе Моисеевом, хотя была независима и вышла оттуда. Что это был образ благодати, что это был народ Божий, и те люди, которые не доросли каким-то образом или не поняли и усиливаются в законе Моисеевом, их нельзя проклинать. Их следует миловать, любить и благословлять. Быть может, Бог откроет им свою благодать. Павел говорит, для всех я соделался всем. Для чуждых закона я был как чужды закона, а для чтущих закон я был законником. Для того, чтобы приобрести их для Христа. Люди сего мира, самое уязвимое и зависимое от нас сообщество людей, народов и племен, которых следует любить, сожалевать, потому что они никогда не знали Бога и никогда не узнают Его, если не увидят подлинного света. А подлинный свет мешает им увидеть нечестивые, которые находятся в среде праведных. Они соблазняются и говорят, вы все такие. Вы все такие. То есть, поэтому этих людей, эти категории врагов следует любить, следует о них молиться, следует благословлять. А вот категория врагов других, 3 категории, падшие ангелы. Я понимаю, что за падших ангелов никто не будет молиться, однако я встречал достаточно людей, которые возмущаются. Что вы делаете? Почему вы проклинаете дьявола? Я говорю, мы проклинаем дела дьявола. Я перед каждым богослужением провозглашаю, да будут прокляты дела дьявола. Болезни, нищета, преждевременная смерть, там всевозможные болезни, пороки. Я говорю, вы что хотите это благословлять? Вы что, хотите благословить болезни? Ну, болейте себе, пожалуйста, а мы будем проклинать их. Потому что Писание говорит, все проклято, близко к уничтожению. В этом и есть совершенство Отца. Иисус хочет, чтобы мы были вот такими совершенными. Наш плотской человек. Плоть и кровь Царства Божия не наследует, оно всегда противится Духу. Плоть противится Духу, а Дух противится плоти. Так что мы часто делаем не то, что хотели бы делать, потому что собственная плоть. Имеется в виду не само тело. Под плотью имеется в виду ветхая натура человека, которая живет в плоти и использует плоть как орудие для того, чтобы бросить вызов Богу. Есть два человека, ветхий и новый, которые оба живут в теле, и оба пытаются использовать члены тела в своих интересах. Писание говорит, как вы предавали члены вашего тела в орудие неправедности, предайте теперь, представьте члены вашего тела в орудие праведности. Поэтому это наш плотской человек, ветхая натура. Его следует ненавидеть, его нельзя благословлять. Его на крест. И нечестивые, которые раньше знали Бога, любили Бога, следовали за Ним, а потом бросили вызов Ему в лице делегированной власти Бога. Напрямую они Богу не могут бросить вызов. Они начинают не признавать Моисея и говорят, а кто такой Моисей? А мы тоже с Богом разговаривали. Мы тоже такие же. Кто такой Моисей? Почему это он себя выставляет? Да не он себя выставляет, Бог установил такой порядок. Одна голова должна быть. Но вот появляются другие головы, говорят, а я тоже голова, я тоже хочу быть головой, и ко мне тоже ангел приходил. Только не разглядел хвоста там он, что ангел этот к нему приходил. Так вот, здесь такие категории, три категории мы не должны благословлять. Поэтому, чтобы облечься в степень совершенства, сопоставимую с совершенством Небесного Отца, необходимо знать, что эта степень не может являться даром благодати. Если мы этого не знаем, мы не можем облечься в степень совершенства, потому что мы будем думать, что это дар благодати, и будем ожидать, о, я по благодати, и будем объявлять, я по дару благодати совершенен, я принимаю совершенство даром по дару благодати. Нет, по дару благодати совершенство не принимается, потому что дар благодати – это спасение, которое дается людям погибающим даром, в то время как степень совершенства в предмете Царства Небесного – это награда благодати, которая дается людям, спасенным уже, за их подвиг веры, выраженный в цене оставления младенчества, которое в силу своего свойства, как мы знаем, согласно Писанию, и также опыта нашего, увлекается всяким ветром учения, а вернее всяким человеком, выдающим себя за учителя. В силу чего такое младенчество не способно сохранять верность Богу, а следовательно быть светом и представлять интересы света, то есть быть совершенными. Луки 16:16 говорится, законы пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Видите, не даром. Даром дается спасение, а Царство Небесное – это награда благодати. Поэтому, согласно установленному Богом порядку, любые обетования, находящиеся во Христе Иисусе и заключенные в формат повелений Бога, включая совершенство Небесного Отца, призваны доставляться в сердце человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. Не просто Святым Духом напрямую в сердце человека, а Святым Духом через тех, кого послал Бог, а не те, которые сами себя послали, или тех, которых выбрали люди. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем, да, то есть во Христе, да, и во Христе, аминь, в славу Божию через нас». Павел говорит, нас – это та категория, которых Бог послал для того, чтобы благовествовать Царство Небесное. Семя же всякого обетования, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано взращиваться через исполнение определенных условий. И одним из таких неоднозначных условий, и я бы сказал, трудно воспринимаем их разумом человека, неперевариваемым почти что человеком, это способность переносить страдания за истину. Евреям 5, 8, 10. Хотя он и сын, речь идет об Иисусе Христе, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, то есть Сын Божий во плоти, путем страдания, которое переносил, пришел в совершенство. Страдания послужили орудием, средством, которое привели его в совершенство во плоти перед Небесным Отцом. И если бы не было страданий, он не пришел бы в совершенство и не смог бы выполнить волю Божию. Он не стал бы во плоти совершенным, как совершен его Небесный Отец. Вне плоти он был совершен, но он получил плоть, и как человек во плоти должен был стать совершенным. Он должен был работать над своей плотью. И для этого Бог дал ему средства, орудия, каким образом он это должен делать. Он должен был допустить, согласиться на страдания. Он сделался, поэтому далее здесь говорится, для всех послушных ему, виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Достоверно известно, что ни одно из повелений Бога, включая повеление приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. Христу нужно было молиться, и Писание говорит, он постоянно молился и часто ночи пребывал в молитве, чтобы правильно воспринимать страдания, которые формировали его личность в совершенный образ Небесного Отца. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я всегда делаю ударение, потому что здесь оно сделано. Бог воздает не тем, кто ищет благословения, а тем, кто ищет благословляющего, и ищущим Его воздает. Не тем, кто ищет помазания, а тем, кто ищет помазующего. Не тем, кто ищет дары Святого Духа, а тем, кто ищет дарителя. То есть очень важно понимать эти вещи. Не тем, кто ищет благословения, а того, кто ищет благословляющего. То есть ищет Бога, и ищущим Его воздает. Поэтому, когда в Писании говорится «и бесы веруют и трепещут», Иаков пишет, «хочешь ли ты знать, неосновательный человек?» Что вера без дел мертва, и бесы веруют и трепещут. То из этого следует, что есть вера бесовская, которая не угождает Богу, хотя она и есть, и бесы трепещут. Но она не угождает Богу так, как трепещет из-за возмездия за свои беззакония. Бесовский мир в трепете ожидания вечных мучений. И он трепещет от этого. И всякий раз, когда они встречаются с подлинно святым человеком, исполненным Святого Духа, их страх и трепет обнимает. Бог неоднократно давал мне видеть. Я полагаю, видимо, я не этими очами видел, но через эти очи как-то, не как видение, не во сне, я видел часто. Бог мне показывал целые стаи летающих демонов. И я видел, когда они подлетали близко, каким ужасом и трепетом наполнялись их сущности, и их лица трепетали. А если я начинал петь и славить Бога, просто ужас был на лицах, и вся стая улетала. Я был маленьким ребенком. И, как я говорил, я забавлялся этим. Я подпускал их ближе, 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 и потом внезапно начинал петь какой-нибудь псалом. И они моментально исчезали, убегали. То есть я думал, что это видят все. Потом, конечно, это прекратилось. Периодически я могу и сегодня видеть как ангелов Божьих, так и бесов. Но опять-таки я могу видеть их, потому что Бог это дает. Это не потому, и Он не дает это за какие-то заслуги. Потому что бесов и ангелов часто видят вообще люди неверующие. Поэтому не думайте, что это какая-то особая привилегия. Видеть не обязательно. Вера не приходит от того, что вы увидите. Вера от того, что вы услышите. Вера от слышания Бога. Я просто хочу показать, что бесы веруют и трепещут. Но есть сыновья вера, которая трепещет из-за трепетной и благоговеющей любви к Богу и выражает свой трепет и благоговение в послушании повелениям Бога, которое проявляется в ученичестве. А посему под молитвой веры, угождающей Богу, имеется в виду сыновья вера, выраженная в полном послушании, в поиске совершенной воли Бога. И основана такая вера в молитве может быть не иначе, как только на завете с Богом, который содержится в учении, выраженном в крови Иисуса Христа, дающий человеку дерзновение, то есть юридическое право входить за завесу святилища пред лице Божие и предстоять пред Ним, как ходатай, законный ходатай. Ходатай всегда будет представлять только волю Божию. Ходатай никогда не представляет свои нужды. Он облекает свои нужды в волю Божию. Если он видит, что это нужда, и выполнение этой нужды в нем есть воля Божия, он не будет ее представлять как свою нужду. Он придет со своей болезнью, но представит свою болезнь как волю Божию, потому что Бог взял болезни и немощи, хочет исцелить, и он представит ее как волю Божию, скажет: «Боже, я хочу, чтобы исполнилась воля Твоя, это Твой храм, и Твоя воля есть в том, чтобы исцелить меня». Он приходит как ходатай, представляющий волю Бога. И Бог будет его всегда слушать, потому что его право входить пред лице Божие основано на крови Иисуса Христа. Давайте прочтем это место Писания, Евреям 10, 19, 23. «Итак, братья, имею дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем, во-первых, то есть, чтобы туда войти за завесу, то есть, что нужно сделать? С искренним сердцем, первое. Второе, с полной верою. Нельзя что-то взять одно, и другого не будет. Это совмещение вот этих вот всех пяти факторов. С искренним сердцем, во-вторых, с полной верою. В-третьих, краплением, очистив сердца от порочной совести. В-четвертых, омыв тело водою чистою. И в-пятых, будем держаться исповедания упования неуклона, ибо верен обещавший. Вот если мы начинаем исповедовать обетования Божьи и стоять на них, а вот эти четыре условия впереди не присутствуют, наше исповедание – это слова, которые мы бросаем за себя. Они возбуждают гнев Бога, потому что мы незаконно исповедуем. Поэтому исследуя означенные условия, необходимые для вхождения за завесу святилища, мы с вами остановились на требовании краплением очистить свои сердца от порочной совести. Под действием крапления имеется в виду очищение грехов, включающее в себя прощение за соделанные грехи с последующим оправданием или невменением греха. Под сердцем же человека Писание в данном случае рассматривает внутреннего человека. Вообще, когда Слово Божие говорит о сердце, оно имеет в виду всего человека. Но есть сердце внутреннего человека и есть внешнего. Поэтому в данном случае, когда говорится краплением, очистив сердца от порочной совести, речь не идет о нашем насосе, а речь идет о внутреннем человеке в лице его невидимой сущности, а уже под видимой сущностью, конечно, Писание рассматривает внешнего человека. 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Два человека в одном теле. При рассмотрении вопроса, что следует рассматривать под иссопом, которым необходимо крапить, и кто призван прощать грехи и снимать вину греха посредством крапления, чтобы очистить наше сердце от порочной совести, мы пришли к выводу, что иссоп – это язык человека. А крапление – это исповедание, производимое этим языком. Учитывая же, что прощать грехи посредством действия крапления призван только тот, кого поставил Бог для этого служения, мы пришли к выводу, что крапление – это соработа наших исповеданий с исповеданиями того человека, которого Бог поставил в церкви над нами в лице пастора по местной церкви. Прочту этот стих, Иоанна 20, 21, 23. Иисус же сказал им вторично. То есть это говорит о том, что эти слова Иисус повторяет. Он уже их ранее говорил. «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Евреи разбились на этой фразе. Когда он сказал: «Прощаются тебе грехи твои, одному из больных, возьми постель твою, иди в дом твой», они пришли в возмущение и сказали: «А кто он такой, что он грехи прощает?» Когда я молюсь за тех, кто приходит сюда, и провозглашаю молитву, исповедание, они исповедуют вместе со мной, и в конце я объявляю им, прощаются грехи ваши, беззакония ваши. Находились люди, которые говорили, кто он такой? Какое он право имеет? Имею, потому что Бог послал меня прощать грехи и оставлять грехи. Поэтому при восприятии всякого обетования, включая обетование очищения от грехов в действии кропления, следует учитывать, что всякое обетование призвано и может восприниматься человеком исключительно по мере степени его понимания. Вот в какой степени мы понимаем обетование или заповедь Божию, в такой степени она и будет действовать в нас. Поэтому существует большая разница в том, как это воспринимает человек духовный, и как это воспринимает человек душевный, то есть младенец во Христе. И именно эта разница восприятий как раз и формирует как одного, так и другого в тот образ учения, который они исповедуют в соответствии своего понимания. Учитывая этот фактор, мы для того, чтобы усвоить обетование, содержащееся в истине о кроплении, обратились к одеяниям первосвященника Ветхого Завета, призванного входить за завесу святилища, так как его одеяние, то есть одежда первосвященника, со всей их таинственной атрибутикой и великолепным убранством представляли сердце внутреннего человека или символизировали сердце внутреннего человека уже с очищенной доброй совестью. Исход 29:19-20. «Вот что должен ты совершить над ними». Речь идет о священниках Аароне и его сыновьях. «Чтобы посвятить их во священники мне, возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки на голову овна, и закали овна. И возьми крови его, и возложи на край правого уха Ааронова, и на край правого уха сынов его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их». Видите, из смыслового значения, имеющегося иносказание, мы пришли к выводу, что наше сердце в лице нашего внутреннего человека имеет свои ноги, свои руки, свое ухо, свое око, свое обоняние, свои чувствования, свой ум и свой голос, которые Писание называет голосом совести или голосом крови, или голосом нашего сердца. И разумеется, что голос сердца внутреннего человека никакого отношения к голосу нашего интеллекта не имеет, даже враждует с ним. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Так что голос нашего интеллекта противится голосу нашего сердца. А посему устройство и назначение сердечных возможностей в лице внутреннего человека, состоящего из 8 субстанций, кардинальным образом отличается от аналогичного устройства и назначения тех же возможностей внешнего человека. В силу чего и очищение нашего сердца от порочной совести персонально должно включать очищение каждой из 8 субстанций внутреннего человека отдельно. Мы остановились на исследовании самой изначальной и самой чрезвычайной субстанции внутреннего человека – то есть это нашего сердца, это кропление кровью Иисуса нашего уха, то есть чтобы сердечное ухо могло слышать. Это уникальный сердечный орган, который уподобляется яйцеклетке, способный воспринимать и оплодотворяться через благовестие семенем слова о царствии. Так как, согласно принципам Писания, зарождение всякого обетования, заключенного в семени веры, происходит через слышание Слова Божия не физическим ухом, а ухом сердечным. Римлянам 10:17, взятое из второзакония, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть вера возникает, рождается от семени Слова, но от слышания сердечным ухом. Учитывая, что ухо улавливает звуки, установлена жесткая связь между частотой звуковых колебаний и конкретными органами человеческого организма или физиологическими процессами, которые происходят в теле человека. Проведены тысячи экспериментов на растениях, животных и людях, доказывающих влияние звука на живой организм человека или животного. Например, мимоза и петунии от мажорных мелодий растут гораздо быстрее и расцветают на 2 недели раньше положенного срока. Под воздействием классической музыки коровы дают больше молока. Вдвое. Я просто делаю то есть выписку из доклада ученых. В Японии провели эксперимент, в котором участвовали 120 кормящих матерей. Одна половина из них слушала классическую музыку, вторая – популярную. В первой группе количество молока у женщин увеличилось на 20%, а во второй группе, напротив, уменьшилось наполовину. Просто из-за жанра музыки. Один жанр может сделать вас вообще безмолочными, нечем будет ребенка кормить, а другой, напротив, сделает вас так, что у вас будет избыток молока. Интересно, что этот же процесс происходит и с внутренним человеком в его взаимоотношениях со Святым Духом. Музыка, которую мы слушаем и под которой мы исполняем наши песни в служении Богу, в зависимости от ее жанра, может как отрицательно, так и положительно влиять не только на нашего внешнего человека, но и на нашего внутреннего человека и на его общение со Святым Духом. 4 Царств 3:14-15. Речь идет о пророке Елисее, который стоял перед тремя царями. И они попросили его молиться о них, но он не мог молиться, потому что был возмущен против израильского царя. Но там был иудейский царь, которого он уважал и почитал. И вот что он сказал. «И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Но теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. То есть, обратите внимание, музыка преобразила сердце Елисея. Вот как любить врагов, которые были враги, но их надо любить? А он говорит, вот не могу. Но он понимал, что надо это. И тогда он сказал, позовите гуслиста. И гуслист, видимо, играл рукой на гуслях, и жанр музыки был такой, что возбудил, активизировал Святого Духа и раскрыл сердце Елисея напротив. И Дух Святой сошел на Елисея, и он стал пророчествовать доброе о них. Поэтому мы с вами ответственны пред Богом за музыку, которую мы производим и которую мы слушаем, за песни, которые мы слушаем и которые мы поем, а также за то, кого мы слушаем и что мы слушаем, так как не все то, что называется истиной сегодня, есть на самом деле благовестие и есть истина. Луки 8:18, «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он будет иметь». Я посмотрел версии данного перевода стиха, и вот одна интересная версия, которая более детально раскрывает смысл этого стиха. «Итак, наблюдайте, кого вы слушаете и что вы слушаете, ибо кто слушает того, кого послал Бог, тому дано будет». А кто не слушает того, кого послал Бог, у того отнимется и то, что он думает иметь. Речь идет об обетованиях Бога. Известно также, как мы с вами уже отмечали, что физическое ухо обладает способностью не только воспринимать и разбирать звуки, из которых состоят слова, но благодаря вестибулярному аппарату, расположенному в ухе, оно удерживает тело человека при ходьбе в равновесии. Сердечное ухо, в свою очередь, также обладает возможностью удерживать внутреннего человека в равновесии между религиозным аскетизмом и религиозной вседозволенностью. Галатам 5:1-5:13. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Не подвергайтесь игу рабства, одна крайность, и вторая, чтобы свобода не была угождением плоти». То есть стоять в свободе Христовой, то есть она дает правильное равновесие. И это тоже через слышание, это приходит от знания. А посему же только сама способность сердечного уха воспринимать Слово Божие, исходящее от Бога, а также удерживать равновесие между полярностями аскетизма и вседозволенности, указывает на чрезвычайные особенности, возложенные на сердечное ухо, которые призваны практически регулировать наши отношения с Богом, а Бога с нами. В силу чего при слушании Слова Божьего необходимо наблюдать, какому уху мы отдаем предпочтение. Потому что во время того, когда мы творим молитву или исповедуем, только те слова, которые являются верой нашего сердца, обретенной через слышание Слова Божия сердечным ухом, во-первых, являются выражением нашего смирения пред Богом. Во-вторых, могут обретать благоволение пред лицом Бога. В-третьих, становятся словами, которые по своей силе и по своему значению становятся равносильны словам Бога. И в-четвертых, несут успокоение как сердцу Бога, так и сердцу молящегося. Например, Аарон, как мы знаем, не имел полномочий сам окропить свое ухо жертвенной кровью, но должен был проявить смирение и позволить Моисею, чтобы он окропил его ухо. Что, во-первых, облекло Аарона дерзновением и сделало его достойным входить за завесу святилища. Если бы он недостойно вошел, Бог убил бы его там. Во-вторых, сделало ухо Аарона способным за завесой слушать Слово Божие и благодаря полученным знаниям удерживать себя в равновесии пред Богом между полярностями аскетизма и вседозволенности. В-третьих, наделило Аарона способностью произносить слова в своем ходатайстве пред Богом в соответствии воли Божией, когда мы просим, что по воле его получаем. А чтобы знать, что по воле, надо услышать это сердечным ухом и понять, что есть воля Божия, что есть моя воля, или воля дьявола, или воля другого человека. И в-четвертых, позволило Аарону войти в субботу Господню и представлять эту субботу, то есть представлять покой. Бог успокаивается, когда его воля выражается устами его людей, потому что он никак не может на земле свою волю выполнить и что-то проявить, если не найдет человека, который будет иметь право войти за завесу, который будет окроплен кровью, очищен и войдет, и провозгласит эту волю. И тогда на основании этого провозглашения Бог что-то может делать. Определив свойства и назначение сердечного уха в отношении человека с Богом, мы обратились к такому вопросу, почему сердечное ухо человека сделалось неспособным слышать слово о царствии? Ведь все рожденные от Бога чада Божие имеют сердечное ухо в своем новом человеке. Почему оно сделалось неспособным слушать? Мы коснулись определенных причин, уже шести, обратились к такой седьмой причине. Это отсутствие упования на Бога. Когда у человека отсутствует упование на Бога, его сердечное ухо перестает слышать Бога. Упование на Бога открывает сердечное ухо, и человек может слышать Бога. Псалом 142:8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». «Даруй мне рано услышать милость Твою, я на Тебя уповаю». То есть из построения данной фразы следует, что упование на Бога служит доказательством на право рано услышать голос Божий. Он представляет доказательство Богу на право, чтобы Бог открыл ему ухо. «Он открыл мне ухо. Каждое утро Он открывает ухо мое». Всякий раз, когда человек начинает приближаться к Богу, он должен уповать на Бога. То есть, почему Бог открывает сыну своему каждое утро ухо, чтобы он слушал подобно учащемуся? Потому что он ученик, и он на Бога уповает. Даже находясь в аду, он продолжал уповать на Бога. «Я верю, что ты воскресишь меня». Он 3 дня и 3 ночи провозглашал в аду свое воскресение. «Я воскресну». «Я воскресну». Все весы кричали: «Нет, все, никогда, ты уже здесь, я воскресну». И, наконец, Бог услышал, и написано: «Всколебалась земля, дрогнули, подвигнулись основания вселенной, ибо разгневался Бог, дым поднялся от гнева его, горячие угли начали сыпаться, молнии сверкать, ад пришел весь в движение, и Бог взорвал адскую темницу и вывел сына, воскресил его, опозорил ад, и смерти невозможно было удержать». Это говорит, что он уповал на Бога. Поэтому Бог дал ему услышать там. Он услышал своим ухом милость Божию, потому что уповал. Чтобы на что-то уповать, как мы говорили, необходимо, чтобы это что-то, на что мы уповаем, являлось для нас достаточным основанием, которому мы доверяем, в силу чего мы можем уповать только на то, во что мы верим и на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение, то есть уже строение возводится на готовом фундаменте, быть в чем-то хорошо уверенным. И этим чем-то должен быть или являться такой фундамент, или некое основание, состоящее из таких составляющих, которые входят в состав сокровищ надежды. Потому что упование строится на надежде. Так, например, фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, возводить строение на Боге, сделать Бога своей опорой и подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитою. А вот слово «надежда» означает ожидание и чаяние того, что Бог обещал. Упование – это не ожидание. Упование – это строительство. Человек уповает и начинает на надежде что-то возводить. Благодаря упованию он произносит, а благодаря надежде, так как на ней он строит, он надеется. А посему, когда нашей вере, вера есть осуществление ожидаемого, поэтому, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть берет из имеющегося клади надежды. Ожидать – значит надеяться. Вот смотрите, Евреям 11:1. «Вера же есть осуществление ожидаемого». То есть, возьмите слово «ожидаемого», так как только надежда ожидает, вера не ждет. Функция веры входит трансформировать из невидимого в видимое прямо сейчас. Вера же есть осуществление, она не ждет. Это надежда ожидает. Когда приходит время исполняться обетованию, тогда вера говорит, все, пришло время, и оно откуда берет? Из надежды. Вера же есть осуществление надежды. Так вот именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на который можно возводить какое-то строение, вот тогда у нас появится возможность на что-то уповать. Ну и чтобы более детально рассмотреть значение, содержащееся в уповании на Бога, мы стали его рассматривать и пришли к выводу, что упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слышать Бога, происходит из недр самого Божества или прямо из имеющейся надежды на Бога. Так и написано, Давид молился и говорил, «Упование мое в Боге». Упование происходит прямо из Бога, источник упования – Бог. Во-вторых, упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слушать и понимать Бога, происходит, произрастает из надежды, то есть из обетований Бога, которые Бог нам обещал. В-третьих, происходит и зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую Он дал нам. Так Писание говорит. В-четвертых, упование на Бога, делающее наше сердечное ухо способным слушать и понимать Бога, происходит и произрастает из божественного правосудия, выраженного в судах Божиих. То есть не из того, когда Бог благословляет, а из того, когда Бог проклинает что-то. Упование происходит, когда Он совершает правосудие. Если правосудие не будет совершено, и Бог не проклянет нечестивого, и не разрулит эту ситуацию, у нас не будет упования на Бога. Никогда. И те люди, которые говорят, о, нет, этого не должно быть, они хотят сохранить, особенно нечестивые об этом орут, потому что они прекрасно понимают, что это такое, они боятся проклятия. Я не боюсь проклятия. Я не боюсь, потому что незаслуженное проклятие не сбудется, как птичка вспорхнет и улетит. Как птичка, написано, вспорхнет и улетит. Меня проклинают, знаете сколько? Весь ад с нечестивыми. Постоянно. За меня молились, собирались множество церквей. 3 дня пост брали, чтобы убить меня, разрушить служение. И сколько бы они ни пытались разрушить, и думали, и хотели, ничего не получается. Невозможно, как птичка. Проклятие незаслуженное взлетит. А это вот проклятия нет. Псалом 118:43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Я уповаю на суды твои. Видите, всякий раз, когда речь заходит о судах Божиих, имеется в виду правосудие Бога, содержащееся в словах истины, которые отражены в учении благословения и проклятия. Человек, противящийся учению и правосудию, это человек, отказывающийся от своего предназначения творить правду. Праведный да творит правду еще. Правда – это правосудие. Творить правосудие. Такой человек никогда не сможет ни принять Бога, ни, разумеется, принять истинного упования на Бога. А, следовательно, его сердечное ухо никогда не сможет слышать и понимать Бога. Деяние 28:27. «Ибо огрубело сердце людей сих». и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Посмотрите, какое абсолютное проклятие. Вот знаете, когда в Писании часто апостол Павел приводит, апостол Иоанн, Христос, слово «анафема». «Да будет анафема такой человек». То есть анафема – это семикратное проклятие по-гречески, то есть полное проклятие. И оно приводится на тех людей, которые противятся истине. То есть противятся свету, не идут. Им не нужен свет. Свет восходит над тем, кто его каким-то образом воспринимает. Божий свет. То есть поэтому необходимо эти вещи понимать. Ну, учитывая, что наше время летит, течет, убегает, мы должны влаживаться в наше время. Я на этом закончу слово, проповедь, которую Бог вложил в уста мои для меня, для вас, для тех, кто услышит, кому Бог даст, кому посчастливится услышать это через средства информации. Мы сейчас склоним наши головы, будем молиться, и все желающие бросить вызов своему врагу, ветхой натуре, избавиться, быть может, от болезни, от боли, от страха, от зависимости алкоголя, наркотиков, от зависимости игромании. Самое страшное, что сегодня новый вид. А врачи говорят, пока у них нет сегодня избавления от игромании. Нету. Они говорят, это гораздо хуже, чем наркотика, гораздо хуже, чем алкоголь. Человек, который пристрастится играть в казино, его невозможно исцелить. Они говорят, нет исцеления. Уже в течение более 100 лет ученые изучают это. Даже оставив на 10 лет, на 15, человек возвращается и проигрывает все. И история знает много знаменитых людей, которые умерли нищими, но на которых сейчас равняются все, потому что они оставили большое наследие. Это писатели, драматурги, поэты, то есть богачи. Но Бог может избавить от игромании. Он может избавить от похоти, от страсти, от болезни. Когда человек приходит к Нему, доверяет Ему, уповает на Него. Вы слышали слово, если оно вас коснулось, вы можете прийти к Нему. Склоним колено, будем молиться, мы ждем вас у этого алтаря, чтобы молиться за вас и вырвать вас из тьмы к свету, из болезни к здоровью, из зависимости к свободе. Аминь. Я буду сейчас молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас, Он готов и может прямо сейчас вырвать вас из любой зависимости, исцелить вас и просветить вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моей болью, с моими страхами, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.